Что такое вообще это интеллектуальное право?
На самом деле все очень просто. Владеть, пользоваться и распоряжаться.
И завтра дизайнер уходит и выкладывает этот курс в интернете. Вот в этом случае что делать?
Произошел тот момент, когда нужно защищать интеллектуальное право.
Сколько действует авторское право? У нее есть какой-то срок?
А дальше произведение становится общественным достоянием. Вот это записалось и хорошо.
Да.
Стоп, и следующее сейчас скажу.
Это люди правы.
Всем привет, друзья. Новый выпуск «Юрист Про» и я ее ведущий Дмитрий Ковалев. Сегодня у нас в гостях будет моя коллега Светлана. Она тоже юрист узконаправленной сферы. Привет, Светлана.
Привет.
Итак, расскажи, пожалуйста, какими делами ты занимаешься? Как ты вообще попала в юриспруденцию?
Ну, попала в юриспруденцию, как все, собственно говоря. Выучилась и попала в прямом переносном смысле этого слова. Юридическую практику веду с 2013 года. Занималась 4 года уголовными делами. Потом решила, что больше не хочу ими заниматься по определенным причинам. Далее гражданскими делами занималась и с 2018 года поняла, что интеллектуальная сфера, она очень востребована на сегодняшний день, что это очень популярно и, в принципе, мало специалистов, которые действительно высокого уровня и которые занимаются темой интеллектуальной собственности.
Я это заметил, знаешь, у нас очень часто сейчас начали обращаться по подобным вопросам, именно по интеллектуальному праву, и некоторых клиентов, сама знаешь, к себе отправляли.
Uh-huh.
Вот. И в этом выпуске решили осветить эту тему. Расскажи, пожалуйста, что такое вообще это интеллектуальное право?
Интеллектуальное право – это право, которое позволяет владеть, пользоваться и распоряжаться творческим трудом человека. На самом деле все очень просто. Знаешь, могу тебе привести аналогию с правом собственности на вечное право.
Угу.
Например, вот есть автомобиль.
Угу.
Ты его приобрел, ты зарегистрировал его в ГАИ, поставил на учет.
Угу.
И с этого момента ты можешь им владеть, пользоваться и распоряжаться. То же самое. Написал ты музыку. Ты можешь ей владеть, пользоваться и распоряжаться. Она mm-hmm. твоя.
А вот еще, знаешь, такой вопрос. Это будет выглядеть как будто на экзамене. Есть же какие-то, например, виды интеллектуального права?
Конечно. На самом деле обширнейшая тема, направлений масса. Но я работаю по некоторым направлениям из них. Это, само собой, авторское и смежное право. Это право на товарный знак, это, соответственно, право на секрет производства, ноу-хау, патентное право.
Угу. Слушай, ну очень достаточно большой перечень. Подскажи, в чем различие, например, авторского и патентного права?
Угу. Ну смотри, авторское право, оно возникает в силу его создания.
Угу.
То есть, например, я написала песню, она моя с момента, когда я ее написала. Для этого мне не нужно ее нигде не регистрировать. Мне не нужно заявлять на нее свои права. Мне не нужно включать ее в реестр.
Mm-hmm.
Я могу это сделать, но это не обязательно. Патентное право возникает в силу регистрации патента. То есть это изобретение. Я создала изобретение то или иное. Ну, например, я создала музыкальный инструмент, которого еще никогда нигде не было.
Очень круто.
Да. Либо я создала компьютерную программу, и мне нужно оформить на нее патент. То есть патентное право, оно возникает в силу какого-то создания, то есть создания чего-либо существующего, да, то есть это может быть изобретение любое. А авторское право, оно, в принципе, спор по авторскому праву может возникнуть спор, если кто-то его нарушил.
Угу.
Если никто не оспаривает, что эта песня твоя, она, в принципе, твоя. Ты можешь спокойно ее продавать, распоряжаться ей на свое усмотрение.
Вот у меня такой вопрос. Вот смотри, сейчас очень актуальная тема. Создают люди онлайн-курсы, онлайн-обучение. И, допустим, такая ситуация. Я придумал идею. Другой человек, например, написал какие-то текст обучения, да, то есть, ну, именно перенес его на бумагу. Второй, там, например, сделал видео, третий отфотографировал. То есть, ну, для простоты примера, там 4 человека участвовало в создании этого курса, но идею придумал я. Вот как в этом случае будет распределяться это авторское право?
Угу. Зависит от ситуации, на самом деле. Если эти люди твои наемные сотрудники, вот ты придумал идею, нанял их, угу. В таком случае автор этого курса ты, то есть интеллектуальное право принадлежит именно тебе.
Угу.
Вопрос в том, что если кто-то нарушит это интеллектуальное право, можно обезопасить себя в этом случае. Ну, например, составляешь договоры с этим же, например, дизайнером, да, с иными участниками этого курса, с теми, кто писал текст, в общем, со всеми сотрудниками, которых ты привлек к созданию курса, ты оформляешь договорные отношения. Таким образом обезопасиваешь себя, а не наемные сотрудники.
Неважно, да, там, я имею в виду, неважно, какой это будет договор, трудовой, гражданско-правовой характер, важно то, что вот именно я их принял на работу, то есть они оказывали услугу мне, например. Правильно?
Да, помню? Совершенно верно.
Угу. Тут мы разобрались, это я понял. А вот такой вопрос. Вот создали курс, все, материал подготовлен, все круто. И, допустим, какие-то разногласия в команде, и завтра дизайнер уходит и выкладывает этот курс в интернете. Вот в этом случае что делать?
Угу. А вот в этом случае уже и произошло нарушение. Произошел тот момент, когда нужно защищать интеллектуальное право. Если он украл этот курс, то, соответственно, можно либо с ним договориться, да, ну, досудебный порядок стандартный, ты как юрист меня понимаешь, что это такое, то есть, соответственно, претензия дизайнеру. Если, соответственно, не урегулирован этот спор, то дальше уже идем в суд и, соответственно, отстаиваем свои права в судебном порядке.
Ну, то есть, в принципе, как в обычном гражданско-правовом обороте.
Да, то же самое. По аналогии, как я уже сказала, с вечным правом. Владеем, пользуемся, распоряжаемся. Кто-то украл, соответственно, кто-то завладел нашим правом на нашу интеллектуальную собственность. Мы оспариваем этот факт, защищаем свое право.
Вот такой вопрос. То есть тут как бы уже момент совершения, да, то есть событие наступило. Человек нарушил мои права. И я уже там, как обычно это идет, претензия, там, да, если не ответил, то суд. Возможно, как-то предварительно защитить свои права.
Если мы говорим про авторские смежные права, да, конечно, есть множество ресурсов, которые вообще обеспечивают предварительную защиту авторского права. Один из них, очень классный на самом деле ресурс, это депонирование. Что это такое? Мы, соответственно, размещаем наши произведения на специальной площадке. То есть ему присваивается код, оно защищено. То есть мы заявили о нем до публикации. Например, создали курс, загрузили этот курс на эту цифровую площадку. Все, возникает спор, мы берем оттуда свидетельство и предоставляем в суд и говорим, что вот до кражи, до того, как этот человек, дата публикации курса на таком-то сайте, вот, ну, условно говоря, 1 января 2021 года, а я заявил свои права в 2020 году, значит, это произведение мое. К сожалению, в практике бывали случаи, когда даже подобный метод не признавали доказательством и отказывали, в принципе, в удовлетворении требований автора. Поэтому, помимо этого, есть и другие способы. Ну, знаешь, самый простой, элементарный способ, если, например, это книга, ну, возьмем книгу, ну, тоже да, интеллектуальная например. Собственность. Мы можем обычной почтой направить ее себе, просто сами себе. Вот невскрытый конверт с печатью будет доказательством того, что, соответственно, ты автор.
То есть я беру книгу, ну допустим, вот,
да.
Как вот у Сергея Павловича, вот он берет книгу, отправляет к себе, отправляет по почте себе и просто ее хранит.
Да?
Вот я запечатанный конверт не распечатаю.
Да, совершенно
и все.
Верно.
И то есть есть в какой-то момент кто-то решит заявить свои права?
Есть в какой-то момент кто-то придет и скажет, эту книгу написал я.
То в этом случае вот этот конверт будет подтверждением того, что авторские права защищены.
Да, это тоже подтверждение.
Итак, мы плавно перешли к следующему вопросу. Подскажи, в каком случае могут отказать?
Да, конечно, отказать могут. Первое, элементарное, если не доказано авторство. Второе, если ты не доказал, что именно ты первым обнародовал это произведение. ну, результат интеллектуальной деятельности своей, то есть произведение, онлайн-курс, все что угодно. И третье, есть ли не доказана вина?
А подскажи, может, есть какие-то примеры?
Да, конечно. Например, вот довольно-таки громкое дело, когда ВГТРК подали иск к ВКонтакте, в социальной сети. Собственно говоря, в чем состоял иск? ВКонтакте выложила у себя на площадке ряд фильмов. ВГТРК, являясь правообладателем этих фильмов, предъявил исковые требования. В числе этих фильмов был фильм «Остров». Соответственно, они потребовали изъять из социальной сети эти фильмы. Вот по другим фильмам суд удовлетворил требования ВГТРК, а именно по «Острову» отказал, так как, во-первых, фильм уже был удален, и, во-вторых, не была доказана вина ВКонтакте, то есть они не знали о публикации этого фильма на момент подачи исковых требований.
Но вот смотри, тут-то мы разобрались, да? Еще ты говорил, что есть такой товарный знак. Вот вопрос, что это такое?
Товарный знак – это, ну, фактически это идентификатор товара и услуги. Это то, что отличает один товар от другого товара, одну услугу от другой услуги. И это тоже охраняется интеллектуальным правом. Чтобы у разных производителей, допустим, которые производят идентичный товар, не было похожих наименований, и от этого не возникала путаница в глазах потребителя.
Светлана, а подскажи, пожалуйста, как вообще регистрируют товарный знак?
В нашей стране регистрацией товарных знаков занимается Федеральный институт промышленной собственности. Вообще довольно длительная процедура, занимает порядка 12 месяцев.
Целый год.
Да. То есть изначально мы подготавливаем... Я вкратце расскажу, буквально в двух словах, потому что это может затянуться очень-очень надолго.
На два выпуска.
Да-да-да. Если вкратце, да, то... Подается заявка, то есть сначала заявка подготавливается. Соответственно, патентное ведомство проверяет товарный знак на уникальность. То есть, соответственно, чтобы не было у него идентификаторов среди других товарных знаков, чтобы в дальнейшем не рассматривать претензии и обращения со стороны других производителей, других правообладателей. Вот. Соответственно, когда проверили все, мы поняли, нам сказали, да, ваш товарный знак уникален, можете его регистрировать. Далее мы подготавливаем заявку, подаем заявку, далее оплачиваем пошлины, которые зависят от класса МКТУ и могут отличаться, вот знаете, от и до с огромным размахом. То есть в зависимости от товара, от услуги, от класса. Далее проводится экспертиза, госпошлины мы оплатили, проводится экспертиза. И вот когда все эти этапы пройдены, потом мы получаем свидетельство на товарный знак.
А госпошлина там какая-то фиксирована или она от чего-то зависит?
Нет, госпошлина не фиксированная, госпошлина тоже рассчитывается отдельно в зависимости от вида товара, вида услуги, в зависимости от класса МКТУ, поэтому вот сейчас сказать, что госпошлина в таком-то размере выплачивается, невозможно. То есть конкретный случай, конкретный товар, конкретная услуга.
А вот скажи, тут мы разобрались, да, там, что зарегистрировать, какая процедура, да, она очень сложная, это понятно, а могут ли отказать?
Да, конечно, отказать в регистрации товарного знака могут. Элементарно из-за неправильного составления документов, что очень часто бывает, и в принципе большинство отказов происходит именно по этой причине. Ну, либо как вариант, если Роспатенту каким-либо образом не понравилось, так скажем, наименование, допустим, не понравился товарный знак, посчитали они, что недопустимо его использование, или он совпадает с чьим-то уже имеющимся товарным знаком. Также есть такие сервисы, как Инфоконтроль и Инфопротектор. Они защищают от копирования, от скачивания, их тоже можно использовать. Ну, естественно, все это на возмездной основе. Кроме того, как я уже говорила, договоры с другими сотрудниками, которые причастны к созданию произведения твоего, тоже очень сильно помогут в случае, если кто-то из них решит украсть. Ну и договоры с пользователями. Например, если это тот же самый онлайн-курс, мы можем заключать с пользователями договоры. В таком случае тоже подтверждаем,
что... То есть оферта, что... вот, оферта
да,
будет
да,
являться...
Да, договор оферты, обычный договор оферты.
Как я понимаю, в этом виде права, да, то есть в судебных тяжбах достаточно большая доказательная база может... В случае, если это судебные тяжбы, очень большая доказательная база может собираться. То есть это договора, как я понял, да, то есть какие-то определенные сервисы и... Ну, защищаешь себя, так скажем, по максимуму, да?
Да, совершенно верно, но в случае, если до спора ты себя обезопасил. Ведь, как я уже сказала, оно право в любом случае возникает у тебя.
Да.
Но вопрос в том, что это право нужно доказать в случае наличия спора. И вот если мы это сделали до, тогда да, тогда у нас масса вариантов. Если мы этого все-таки не сделали... Ну, тогда придется доказывать, с чем придется, если, например, даже мы создали это произведение, даже я написала этот курс, но я его никуда не выкладывала, а вот мой сотрудник взял его и выложил, а потом приходит и говорит, так я первый выложил, значит, это я создал, и все, и тогда получается курс его, и право признают за ним. Есть еще такой очень важный момент. Знаете же, что такое обеспечительные меры,
да,
просто в гражданском праве,
конечно,
само собой. Так вот, обеспечительные меры действуют и в интеллектуальном праве. Допустим, мы, наше право нарушено, да? То есть, ну, ты украл у меня мою идею, допустим. Ну, может же такое быть, правильно?
Нет. Ну, допустим, да, да, там, условно, там, человек взял, вот выпустили курс,
ладно,
он его взял и скачал, и выложил где-то на стороннем ресурсе.
Ладно, так уж и быть. И я украл твою идею. Такое точно может быть. Шучу.
Да.
Ты подаешь на меня в суд. Но я забрала твой этот онлайн-курс, но я украла твой онлайн-курс и уже разместила его у себя на площадке и продаю его. То есть получаю с этого денежные средства, например, право доступа к курсу предоставляю за финансовое вознаграждение. Но в таком случае что тебе делать? Ты со мной будешь судиться.
Да.
Судиться ты со мной будешь долго. Ну, минимум полгода точно.
Ну, то есть вот, по интеллектуальному праву, как я понимаю, то есть как и во всех гражданских процессах, там можно и до года затянуть дело. То есть может быть такое.
Может быть и до года, да. Ну вот я говорю, минимум полгода будешь со мной судиться. А в это время я буду, ты со мной судись, а я спокойно буду твой курс продавать и денежные средства с него получать.
Угу.
Как от этого себя защитить? Мы вместе с исковым заявлением подаем в суд заявление о применении обеспечительных мер для защиты интеллектуальной собственности. В таком случае суд накладывает обеспечительную меру и изымает материал с сайта. То есть я больше не смогу использовать его на момент рассмотрения дела судом. Если иск будет удовлетворен и мои действия будут признаны незаконными, то сайт так и останется заблокированным. Я не смогу иметь к нему доступ. Если же суд откажет в удовлетворении твоих требований, то разблокируют доступ к сайту, и тогда уже я смогу спокойно пользоваться и взыскать с тебя упущенную выгоду.
То есть в этом случае, если суд откажет, ты также продолжаешь обогащаться, зарабатывать, и я еще останусь должным.
Может такое быть. Если ты обеспечительные меры принял, мои действия, соответственно, были пресечены на момент судебного разбирательства, но потом суд мне, суд, точнее, тебе отказывает и признает, что автором этого курса являюсь я, или ты, а ты со мной зачем-то судился все это время. А я за эти полгода, если у меня все официально оформлено, могла бы получать доход с этого курса. В случае, если я его не получаю, то я уже могу предъявить к тебе иск и взыскать с тебя упущенную выгоду.
Такой вопрос. Вот мы разобрали, что возможно обращаться, защищать свои права, но также ты сказала, что еще могут отказать.
Да.
Вот тут вопрос. А почему могут отказать?
Да, совершенно верно. Только немного разная история. В суд, если ты подал, и тебе сказали, там, да, ты не приложил те или иные документы, приложи, и вот тебе время, иск обездвижили, и вот тебе время на исправление недостатков. В случае с товарным знаком, первое, да, могут сказать, что недостает каких-то документов, и тогда приложите недостающие, и все будет отлично. Угу. Либо второй вариант, если товарный знак не соответствует требованиям Роспатента, тогда откажут. Есть довольно-таки забавный пример. Это спор о роялти и Роспатента. Роялти подали заявку на регистрацию товарного наименования «Володя и Медведи». Так они хотели назвать водку.
Интересное название.
Ну, понятно, что Роспатент отказал им в этом, провел аналогию с президентом и партией «Единая Россия», символом, который является медведь, и, соответственно, сочли, что такое название оскорбит честь государства. Но роялти на этом не остановились. Они посчитали, что никакой аналогии нет. Обратились в суд, и действительно суд признал, что никакой аналогии нет, и утвердил, в принципе, это наименование. Признал действия Роспатента незаконными.
То есть как раз решение было в пользу роялти.
Да, совершенно верно. Суд в таком, суд в этом случае принял сторону производителя.
Очень интересная практика. А скажи, может быть, есть еще какие-то примеры вот таких громких дел?
Да, есть пример, который был совсем-совсем недавно. Это спор Яндекса и Афиши. Сейчас расскажу, в чем он заключается. Заключается он вот в чем. Яндекс является правообладателем наименования Яндекс Афиша. И на них подала в суд организация ООО «Компания Афиша». Компания «Афиша» посчитала, что нарушается их право на наименование «Афиша», так как они, соответственно, действовали до того, как Яндекс придумал свое наименование и зарегистрировал его. В связи с этим они ссылаются в своем исковом заявлении на пункт 6 и 10 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд признал, что здесь неприменим пункт 6 статьи 1483, так как данные товарные знаки не идентичны по степени смешания. То есть в глазах потребителя они не вызывают путаницы. Но он признал, что нарушен пункт 10 статьи 1483, так как товарный знак компании «Афиша» включен в товарный знак Яндекса. Соответственно, требования были удовлетворены, но по иным основаниям, нежели изложены в исковых требованиях. И такие ситуации тоже бывают.
Да, очень крутая практика, конечно, да, так углубились уже в законодательство. А еще такой вот вопрос. Сколько действует авторское право? У нее есть какой-то срок?
Да, конечно. В России, в нашей стране, да, кстати, уточню, что в разных странах сроки разные. Я расскажу все-таки про российское право. Вот. У нас в России действуют три правила. Первое. Авторское право действует на протяжении всей жизни создателя и 70 лет после его смерти. Второе. Если, допустим, произведение было составлено в соавторстве. Ну, неважно какое. Это может быть фильм, это может быть песня, это может быть музыка, это может быть персонаж, все что угодно. Если создано в соавторстве, то в течение 70 лет после смерти последнего соавтора. Либо, если вдруг такое тоже бывает, произведение, допустим, опубликовано после смерти автора, то 70 лет с момента опубликования.
Тут разобрались, а вот скажи такой вопрос. Вот 70 лет прошло, и что дальше?
А дальше произведение становится общественным достоянием. Давай приведу пример на динозаврах. Ну, все мы знаем динозавроподобное существо Годзиллу, правильно?
Так.
Вот. Он был создан в японской студии Тоха. Соответственно, кто является правообладателем?
Студия Тоха.
Совершенно верно. То есть эта студия является правообладателем. Они имеют авторские права на этого персонажа. Если кто-то, да, например, мы с тобой вот сидим и думаем, а не снять ли нам что-нибудь про Годзиллу? Для того, чтобы нам это сделать без дальнейших, так скажем, судебных тяжб, сделать, так скажем, законно.
То есть, если мы захотим снять фильм про Годзиллу, либо про динозавра.
Да, например. Если мы захотим снять фильм... Нет, про динозавра, в принципе, про любого динозавра мы можем снять фильм. Динозавр – это не объект авторского права. А вот конкретный динозавр Годзилла, он является объектом авторского права. И для того, чтобы что-то снять про этого персонажа, нам с тобой нужно получить разрешение.
От студии Тоха, вот как раз.
Да. Угу. То есть нам нужно получить от них разрешение, закрепить это юридически и потом снимать. Все, что не закреплено юридически, является незаконным. То есть, например, ты снял мультик про Годзиллу. Об этом узнала студия, они предъявили к тебе иск и взыскали к тебе компенсацию. В этом году у нас Винни-Пух стал народным достоянием. Ты знал?
Нет. Опять рубрика «Факты».
А я зачем-то это знаю. То есть прошло, по-моему, в Америке, если я не ошибаюсь, 75 лет с момента смерти автора. То есть автор Винни-Пуха скончался 75 лет назад, если я не ошибаюсь по американским меркам. Сейчас этот герой стал народным достоянием, и, в принципе, кто угодно может использовать его образ и снимать про него мультфильмы и делать с этим персонажем все, что захочет. То есть про авторские права на Винни-Пуха, на этого милого плюшевого мишку, больше никому не принадлежат. Но, кстати, здесь есть такой один нюанс. У нас же есть произведение Винни-Пуха, например, да?
Угу, угу.
А есть персонаж, который создал Дисней.
А, то есть есть советский Винни-Пух?
Нет, советский Винни-Пух – это вообще, это, знаешь, Винни-Пух вне закона, если что.
Так.
Вот. Да, он абсолютно уникальный, но вместе с тем советские мультфильмы не показывали нигде за пределами России, потому что не было приобретено авторских прав на использование этого персонажа. Нет, я говорю про диснеевского Винни-Пуха. То есть вот Дисней создал милого мишку вот в этой вот красной футболочке, да, то есть с определенными идентифицирующими знаками. То есть вот определенного Винни-Пуха. Автор написал, они воссоздали. Вот. Мы с тобой можем использовать этот персонаж, то есть своего нарисовать и снимать с ним все, что хотим. Это будет законно. Но если мы возьмем и скопируем диснеевского Винни-Пуха, то нам предъявят иск.
То есть мы уже в этом случае нарушаем авторское право.
Поскольку они воспроизвели персонаж вот в этом образе, и этот образ мы не можем использовать.
Вот такой у нас получился выпуск, дорогие друзья. Не забывайте подписаться на канал, поставить палец вверх. Если у вас остались вопросы юридического характера, ссылку мы оставим в описании. Всем пока!
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профиль, люди, бро. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди, бро. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди, бро. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди, бро.